Говорит Радио Свобода. Время и мир. Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. 15 лет после путча, говорят российские, украинские и грузинские политики. 17 августа, годовщина дефолта в России. Пожары в Испании, кто поджигал? И как российская пресса освещала конфликт между Израилем и группировкой Хезболлах? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Приближается 15-летие августовского путча 1991 года и его поражение, главным следствием которого явился распад Советского Союза. Как видятся сегодня эти события и то, что выпало в результате них на долю народов, возникших на осколках Союза независимых государств? С участниками и очевидцами событий 15-летней давности беседовал Владимир Тольц.
Мои сегодняшние собеседники 15 лет назад были весьма заметными политическими фигурами. Герой Советского Союза генерал Александр Владимирович Рудской в ту пору занимал пост вице-президента Российской Федерации. Член Политбюро Компартии Украины и ЦК КПСС тоже Леонид Макарович Кравчук занимал пост председателя Верховной Рады Украины. 19 августа он сообщил о выходе из КПСС, а 1 декабря 1991 года был избран президентом Украины. Тенгиз Ипполитович Сиго, с которым по моей просьбе беседовал в Тбилиси Георгий Кабаладзе, в 90-91 и в 92-93 годах был премьер-министром Грузии. Сначала был ближайшим соратником первого президента Грузии Звиада Гамсахурдия, затем ключевой фигурой антизвиадистского движения. Позднее он не сработался из Шеварднадзе. А Павел Изотович Якубович, нынешний главный редактор газеты белорусского президента Лукашенко «Советская Белоруссия», 20 августа 1991 года опубликовал в антикоммунистической народной газете нашумевшую тогда на всю республику антипутчевую статью «Танки не знают истины», за что был позднее удостоен международной премии за мужество в защите демократии. Мне кажется, он единственный из участников сегодняшнего обсуждения, кто после августа 91-го пошел на повышение. Ну да суть не в этом. Суть в том, что я хотел у своих сведущих и чиновных собеседников выяснить, как им через 15 лет после Преображенской революции, как назвал те события Александр Солженицын, как им видится, что она дала народу. Первым мне отвечает Александр Рудской.
Давайте вот распишем все плюсики и минусы, да? То есть, что получили плюс-минус, плюс-минус. И сумма минусов будет на порядок больше, чем плюсов. Но, во-первых, любого, кого бы мы с вами не остановили вот на улице в России, будь это узбек, таджик, туркмен, азербайджанец, армянин, а вы все знаете, что они практически сегодня в России зарабатывают себе на кусок хлеба, да? И спросим, вот, дорогой, ты откуда? Он скажет, я вот из Туркмении или из Таджикистана. Ну вот ты стал жить лучше, чем раньше, однозначно будет ответ хуже. Или давайте спросим армянина, слушай, ты вот, так сказать, горец, да, вот, что ты здесь делаешь в России? Он скажет, зарабатываю на кусок хлеба, потому что у себя на родине заработать не могу, семья надо содержать и все прочее. И если опять же скажем, ты стал жить лучше, он скажет, нет, хуже. Это мнение простых людей. И вот если ориентируется именно на мнение простых людей, не просто обывателя, а простого рабочего человека, вот это и будет объективная оценка того, что произошло. То есть люди не стали жить лучше.
Так считает сегодня бывший вице-президент России Александр Рудской. Экс-президент Украины Леонид Кравчук расценивает результаты Преображенской революции 91-го года иначе. Но для начала он с легкостью, выдающий неутраченные партийные навыки, перефразирует заданный ему вопрос под себя.
Я бы задал вопрос себе таким. А могла ли она что-то дать или чего-то не дать? Ведь же быть или не быть Советскому Союзу решалось не в 91-м году, а решалось задолго до 91-го года. И то, что я проанализировал и тогда, и уже спустя 15 лет, я сделал вывод, что Советский Союз должен был прекратить свое существование. А раз должен, то вопрос ставится не так, как вы ставите. Я ставлю просто другому. Поскольку его сохранить было уже нельзя, потому что Прибалтика ушла еще до 91-го года. А если из большой семьи уходит часть, то уже начинается подражание, и уже Советский Союз разваливался. Война в Карабахе, события в Тбилиси, танки в Прибалтике. Короче говоря, шло дело к развалу. Шахтеры бастуют, шахтеры требуют ограничения партийной власти. 19-й партконференция развалила партию на две части, я был делегатом этой конференции. То есть вопрос шел не о том, быть или не быть, а вопрос шел не быть. И поэтому исходим из того, революция ничего не дала человеку. Ну, будем так говорить. Но тогда ставится вопрос, а надо ли было ее делать? Но она делалась не только по желанию людей, есть объективные факторы. Но, на мой взгляд, все же таки люди стали другими. Это самое главное. Я убежден, если бы у нас не было 91-го года и был Советский Союз, то у нас мобильные телефоны были бы членов Политбюро и членов ЦК. Их бы не было у вас и у меня. Ну, у меня было бы, потому что я был членом Политбюро.
То есть... А у меня потому, что я живу за границей.
А вы за границей, вот. А остальных бы не было. Свобода, чувство очень емкое и очень большое, и его нельзя ничем заменить. Я смотрю, да, в Украине сейчас не лучшие времена, но когда я встречаюсь с молодежью, когда я встречаюсь с средним поколением, это новые люди, это совершенно по-новому мыслящие люди. Они читают журналы, которые раньше вообще можно было купить только в секс-шопе. Они их читают сейчас открыто, они смотрят телепрограммы, они смотрят телешоу, они спутниковое телевидение, интернет, да, если брать по большому счету, что 60% людей не имеют доступа к этому на территории Советского Союза и живут бедно, вот это все сразу дает новые оценки. И это плохо. Но за 15 лет, даже за 20 лет поменять на такой территории с таким количеством проблем ситуацию, это весьма непросто. Поэтому я считаю, революция дала свободу, революция дала перспективу, революция дала человеку право думать и решать. Революция дала право избирать и быть избранным. Революция дала право любить или не любить свою землю. Революция дала право каждому человеку на веру, на церковь. Дала много революция. Но в материальном плане, конечно, она не могла дать так быстро, и много было допущено ошибок.
Рассуждения Тенгиза Сигу во многом совпадают с мыслями Леонида Кравчука. Вспоминая 91-й год, бывший премьер Грузии говорит:
«К тому периоду уже было ясно, что коммунистический режим надолго сохранить в Союзе не удастся. Был экономический кризис. Социальные условия на всей территории Союза ежегодно ухудшались. Крах этой системы был неминуем. После ГКЧП с космической скоростью развивались процессы. Но, к сожалению, вот дальнейшее развитие, в первую очередь, экономически, практически застопорено».
Каков же итог 15 лет после ГКЧП?
1 января 92 года уже образовались 15 независимых республик. Конечно, это был прогрессивный шаг. Если ГКЧП победила бы в течение минимум 3 лет, коммунистическая партия сохранила бы ведущую роль в Союзе.
Но сохраняется ли ностальгия по советским временам? Говорит главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович.
Ну, конечно, в Беларуси среди многочисленных слоев населения, в особенности людей старшего, как принято говорить, поколения, такие ностальгирующие нюансы есть, их немало. Тем более, что времена Советского Союза, этот берег все более отдаляется, и поэтому припоминается только хорошее и связанное с хорошим периодом в личной жизни. Поэтому воспоминания о Советском Союзе у многих в Беларуси очень теплые. Но вместе с тем, я полагаю, что у новых поколений, у молодых людей, это уже почти как ледовое побоище или времена иные какие-то во времени отдаленные. Что касается результатов политических, бытовых, социальных и так далее, здесь, конечно, есть о чем поговорить, поскольку на Беларусь независимость и суверенность свалилась как огромный подарок. И фактически без каких-то усилий со стороны людей, которые желали независимости и были весьма антикоммунистично, скажем так, настроены. За это время Беларусь пережила несколько этапов. Период с такой эйфорией времен администрирования Шушкевича, затем реванша практически нетронутой старой системы. То и другое привело к последствиям, едва ли не катастрофическим для экономики, для сельского хозяйства. И очень многие такие негативные явления, характерные для практически всех, за исключением, может, Прибалтики, посткоммунистических стран, коснулись и Беларуси. Это и развал, и безработица, и криминалитет, и многое-многое другое. Но избрание Лукашенко при всей неоднозначности последующих оценок и так далее привело к стабильности. Так или иначе, в стране были восстановлены нравы и порядки, которые большинством населения поддерживаются, поскольку очень силен заряд и потенциал социальный, что, вообще говоря, по нраву большинству населения.
Главный редактор «Советской Белоруссии» Павел Якубович и вместе с ним бывший президент Украины Леонид Кравчук, российский вице-президент Александр Рудской и экс-премьер-министр Грузии Тенгиз Сиго о последствиях августа 91 года для народа.
Вопрос им задавал Владимир Тольц. Продолжение этого обсуждения в его программе «Разница во времени», которая выходит в эфир в субботу и воскресенье. В эфире «Радио Свобода» вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Ровно 8 лет назад, 17 августа 1998 года, Россия объявила дефолт по своим долгам. Причем впервые в истории мировых финансовых рынках одна из стран отказалась платить не только по внешнему, но и по внутреннему долгу. Цены на нефть тогда были в 6 раз ниже нынешних, и валютные резервы России сокращались на миллиард долларов в неделю. О некоторых событиях 1998 года, предшествовавших объявлению России дефолта, в материале Сергея Синецкого.
Москва, Кремль, 12 февраля 1998 года. До объявления России дефолта оставалось 6 месяцев и 5 дней.
Что, неужели, понимаешь, рейтинг понизили? Или хотят понизить?
Конечно, не радостное событие, да. Но я бы тут
не катастрофа.
Катастрофы совсем не видел. Не тот случай. Они борются за свои собственные рейтинги, потому что они проглядели азиатский кризис. Конечно. Они не предвидели азиатских проблем. Теперь они пытаются как бы компенсировать. Посмотрим, мы еще докажем, кто из этих двух агентств, кто на самом деле был прав, а кто не был прав.
Президент России Борис Ельцин и первый вице-премьер Анатолий Чубайс обсуждали в тот день решение двух международных рейтинговых агентств. Одно из них, Fitch, решило сохранить пока кредитный рейтинг России на прежнем уровне. Другое, Moody's, наоборот, снизило его. Представители обоих агентств побывали в Москве одновременно. Министр финансов Михаил Задорнов, 12 февраля.
Интересно, что агентства получили от нас абсолютно объективную, полную информацию и сделали прямо противоположные выводы.
В те дни в Москве говорили о том, что снижение кредитного рейтинга России было сделано якобы на основании данных 2-3-месячной давности, что с тех пор, мол, ситуация изменилась к лучшему. Впрочем, как раз за 2-3 месяца до описываемых событий правительство России негласно заимствовало у западных банков почти миллиард долларов, что в конце концов вынуждено было признать. Финансовые рынки реагировали соответственно ситуации. Научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам, 11 марта 1998 года.
После того, как иностранные инвесторы побежали с русского рынка, сейчас оказывается, что иностранные обязательства русских банков превышают обязательства иностранные перед русскими банками сейчас краткосрочные на 6 миллиардов долларов. Значит, любой момент, когда надо это платить, где взять 6 миллиардов? У банков их нету. Значит, они могут обратиться только в центральный банк. И центральному банку придется выкупать русскую банковскую систему, и почти не останется резервов даже у центрального банка. Поэтому ведущие западные специалисты сейчас предсказывают, что к лету технически невозможно будет не девальвировать рубль. Технически невозможно будет, чтобы рубль не рухнул.
23 марта президент Борис Ельцин отправляет в отставку правительство Виктора Черномырдина. К тому времени Черномырдин возглавлял правительство уже 5,5 лет. Это целая эпоха в новейшей истории России. В середине мая появляется совместное заявление правительства и Центрального банка, в котором впервые открыто выражалось сомнение в способности государства уже в ближайшем будущем обслуживать огромную массу накопившегося долга. Финансовый рынок России, с которого еще осенью 1997 года инвесторы начали спешно выводить свои капиталы, боясь потерять их здесь так же, как в Юго-Восточной Азии, этот рынок весной 1998 года переживал один удар за другим. Максим Белоусов, вице-президент российской биржи, 22 мая.
Я думаю, что первый звоночек – это было совместное заявление пред-центробанка Дубинина и премьер-министра Кириенко по поводу обслуживания государственного долга, как внешнего, так и внутреннего. Заявление о том, что нет денег для обслуживания этого долга, что обслуживание этого долга может занять до половины бюджета Российской Федерации. Это был первый звонок, и они тогда предсказали, что в ближайшие 2-3 года нас ожидает серьезный финансовый кризис.
27 мая Министерство финансов России проводило очередной аукцион по продаже краткосрочных гособлигаций ГКО. Он оказался самым неудачным за всю недолгую историю этого рынка в России. Олег Ларичев, управляющий компанией «Тройка Диалог», Москва, 29 мая.
С рынка удалось взять чуть более 3 миллиардов при необходимых 5,5. То есть остальные 2,4 миллиарда рублей Министерству финансов пришлось, так скажем, доложить. И ставка, по которой были привлечены те 3 миллиарда, превысила 61%. Последний раз такие ставки были в 1996 году. То есть фактически рынок оказался отброшенным на 2 года назад.
В конце мая Центральный банк России повышает ставку рефинансирования сразу в 3 раза, до 150% годовых, пытаясь сбить давление на валютный рынок, где удержание курса рубля в рамках валютного коридора обходится ему уже в сотни миллионов долларов в неделю. Дан Любаш, исполнительный директор Европейского отдела американской инвестиционной компании Merrill Lynch, 29 мая.
Говоря в целом о российском долге, следует иметь в виду примерно 130 миллиардов долларов, составляющих внешний долг, и около 65 миллиардов долларов внутреннего долга. Проблема России в краткосрочном характере большей части внутреннего долга. Он вырос более чем наполовину всего за каких-то 3,5 года, и прежде всего за счет краткосрочных обязательств, на обслуживание которых правительство теперь вынуждено тратить огромные суммы, что для России сегодня является главной проблемой.
Проходят еще 2 недели, и в середине июня Министерству финансов России впервые приходится вообще отменять очередной аукцион по ГКО. Их покупателей на предложенных министерством условиях не нашлось. Олег Ларичев, компания «Тройка Диалог», 19 июня.
Действительно, аукционы по всем ГКО, выпускавшимся, были отменены впервые. Конечно же, правительство пошло на это не от хорошей жизни, а от того, что правительство не хотело занимать деньги при том уровне процентных ставок, который существовал на рынке в среду.
На следующий день после впервые не состоявшихся аукционов по гособлигациям Анатолий Чубайс, только что назначенный специальным представителем президента России по связям с международными финансовыми организациями, заявил, что для преодоления финансовых трудностей России срочно требуется 10-15 миллиардов долларов новых кредитов. Через месяц, 13 июля, Международный валютный фонд и Всемирный банк объявляют о дополнительной финансовой помощи России на сумму более 11 миллиардов долларов, а правительство России организует обмен своих краткосрочных облигаций, рублевых ГКО, на более долгосрочные обязательства и в валюте. Роман Шулов, директор инвестиционной компании DFS в Нью-Йорке, 24 июля.
Обмен прошел достаточно удачно. Прогнозы были на объем от 2 до 3 миллиардов долларов. Результат был больше 4 миллиардов или около 10% от общей суммы ГКО. Явно проявили люди интерес. По уровню доходности около 15% в год. Эти облигации на 3-4% более доходные, чем похожие облигации в странах Латинской Америки. Мексика, Аргентина, Бразилия. То есть, соответственно, риск, западные инвесторы считают, в России все-таки выше, чем в странах Латинской Америки.
До 17 августа оставалось чуть больше 3 недель. На международных рынках резко подешевели российские облигации, в которые в свое время были переоформлены долги Советского Союза. Профессор Михаил Бернштам, сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета, 3 августа.
Что произошло на мировых рынках с этими облигациями? Они очень сильно упали. Они продавались, было время, по 65 примерно центов за доллар. Сейчас они упали примерно до 30 центов. Кто-то сказал из крупных брокеров, что фактически по такой цене продаются только банкротные бумаги уже после банкротства, чтобы ценная бумага стоила четверть или 30% своего номинала, это бывает уже после банкротства.
14 августа британский еженедельник «Экономист» прогнозировал:
российский рубль может оказаться ближайшей жертвой финансового кризиса в стране. По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на миллиард долларов в неделю, и, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации. Конечно, она уменьшила бы бремя российского рублевого долга, но одновременно девальвация окончательно подорвала бы доверие инвесторов к России.
Спустя три дня правительство и Центральный банк России обнародовали известное заявление от 17 августа, а в российском современном лексиконе утвердилось слово «дефолт», ныне уже подзабытое. Клиффорд Гедди, научный сотрудник Института Брукингс, Вашингтон, 25 сентября 1998 года.
Дефолта страны стараются избежать почти любой ценой. Почему? Потому что в этом случае страна как бы оказывается изгоем мирового финансового рынка. Последствия формально объявленного дефолта столь постыдны, что страна, даже если она попала в тяжелейшее положение и не может платить, и даже если все вокруг знают об этом, все равно пытается избежать позора и хоть как-то заранее договориться с кредиторами. Соглашение может временно освободить от выплат, но кредиторы должны быть уверены, что в будущем вернут свои деньги или большую их часть. Так что обе стороны заинтересованы хоть в какой-то договоренности, даже если она выглядит простой формальностью.
8 лет спустя нефть в мире стоит не 13-15 долларов за баррель, как в середине 98-го, а почти 75 долларов. Резервы Центрального банка России не сокращаются на 1 миллиард долларов в неделю, как тогда, а прибывают на 1 миллиард долларов в день. Министр финансов России говорит, что бюджет на 2007 год без учета нефтегазовых доходов будет дефицитным, а министр экономического развития и торговли заявляет, что большее количество приходящих в страну денег экономика вряд ли сможет усвоить.
Это был мой коллега Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Пятница. Самое главное – самое важное событие – человеческая жизнь. Этому главному событию посвящен пятничный выпуск «Поверх барьеров». Слушайте нас каждую пятницу в 9 вечера, в субботу в 2 пополудни и в понедельник в 8 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Главные новости коротко. Генпрокуратура России возбудила еще одно дело по ЮКОСу, на этот раз против 4 бывших руководителей компании, включая президента Стивена Тиди и финансового директора Брюса Мизамора. Их подозревают в сговоре с целью присвоения зарубежных активов компании. Мосгорсуд вынес приговор по новому делу бывшего сотрудника службы безопасности ЮКОСа Алексея Пичугина. Пичугин признан виновным в организации ряда убийств и осужден на 24 года колонии строгого режима. На Алтае обнаружены тела детей, родители которых, омский журналист Александр Петров и его жена Елена, были найдены убитыми в воскресенье в горах. Подозреваемый задержан, по данным корреспондента «Радио Свобода», это 16-летний подросток. Первые подразделения ливанских войск начали развертываться на юге страны, откуда Израиль выводит свои войска. Всего здесь будут размещены 15 тысяч ливанских солдат и столько же миротворцев ООН, командовать которыми выразила готовность Франция. На процессе по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым допрошены еще 4 свидетеля со стороны защиты обвиняемого Александра Сивякова. Сослуживцы Сычева изменили показания в пользу обвиняемого. В Гальском районе Абхазии совершено нападение на военных наблюдателей ООН. Их машины были обстреляны, никто не пострадал. В США федеральный судья распорядился немедленно прекратить прослушивание телефонов агентством по национальной безопасности. Судья назвала программу прослушивания антиконституционной. В Афганистане, в провинции Пактика, 12 местных полицейских погибли при взрыве бомбы по ошибке, сброшенной самолетом союзников по международной коалиции. В Ираке по меньшей мере 24 человека стали жертвами нападений и терактов, больше всего погибших в Багдаде. Победой врачей коммунальных клиник Германии закончилась 8-недельная забастовка. Врачи добились повышения зарплат.
Говорит радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее выпуски. Пожары в Испании. Кто поджигал? И как российская пресса освещала конфликт между Израилем и группировкой «Хезболла». Почти 2 недели бушевали лесные пожары на северо-западе Испании в автономной области Галисия. В результате оказалась уничтоженной одна из последних зеленых зон страны. Человек в очередной раз не смог спасти окружающую его среду. Более того, как выяснилось, он активно способствовал ее разрушению, умышленно поджигая леса. Как такое могло произойти? Сегодня этот вопрос задают многие испанцы и не находят ответа. С ситуацией знакомит наш мадридский корреспондент Виктор Черецкий.
По данным, полученным в результате фотосъемки из космоса, сделанной со спутника НАСА, в Галисии выгорело порядка 175 тысяч гектаров леса. Чтобы представить размер экологической катастрофы, можно привести сравнение. Для Испании потеря такого количества леса значит то же, что для России означало бы уничтожение половины лесных массивов Сибири. К этому следует добавить ущерб, нанесенный сельскохозяйственным угодьям, жилым постройкам, нарушение линий связи и, наконец, гибель людей. В результате пожаров погибли 4 человека. 2 женщины, заблудившиеся на лесной дороге, и 2 70-летних мужчины, добровольно тушивших пожар в своих поселках. Есть и раненые. Региональный министр по охране природы Галисии Альфредо Суарес Каналь.
Хочу подтвердить, что речь идет о десятках тысяч гектаров сожженного леса, о гигантском ущербе, нанесенном природе и хозяйству региона. Пока подсчитать весь урон невозможно. Это можно будет сделать лишь со временем. Но, повторяю, предварительные цифры этого ущерба весьма тревожные.
Картины бедствия этих дней в Галисии вполне могли бы служить иллюстрацией к описанию ада великим Данте. Огонь подходил вплотную к городам и поселкам. В сплошном дыму видны были лишь силуэты пожарных и добровольцев из местного населения. Сирены пожарных и полицейских машин, крики отчаяния людей, пытавшихся защитить от огня свою жизнь и свое имущество. Жительница муниципального округа Камариньес Мария Перейра и ее сыновья 2 дня без перерыва боролись с огнем. Рассказывая об этих событиях, она не сдерживает слез.
У нас началась паника, когда люди почувствовали свое бессилие перед стихией. Слов нет, чтобы описать наш страх. Огонь сплошной стеной шел прямо на нас. Это было ужасно. Многие не выдержали и убежали, бросив свои дома. Но мы боролись до конца.
Огнем уничтожен уникальный уголок природы, заповедные места Сотомайор, недалеко от города Понтеведра. Здесь выгорел весь реликтовый лес. Зато небольшой поселок под тем же названием сохранился благодаря отчаянной борьбе его жителей во главе с мэром. Здесь все, от мала до велика, вышли тушить огонь. Сейчас мэр гордится тем, что в его поселке нет человеческих жертв и что ни один дом не пострадал. Удалось отстоять от огня даже небольшую рощицу у самого поселка. Жители выстроились в живую цепь и, передавая друг другу ведра с водой, смогли потушить огонь. Агустин Регеро, мэр Сотомайор.
Руки опускаются от того, что ты не смог почти ничего сделать для спасения леса, поскольку одновременно горела вся округа. Здесь еще никогда не было подобных пожаров. В первую очередь, конечно, приходилось спасать людей и жилье.
Огонь застал Галисию врасплох. Пожары случаются здесь каждое лето, но носят они, как правило, локальный характер и с ними легко справляются. На этот раз все происходило по-иному. Пожары тушили, а вместо одного потушенного возникали 3 новых. В отдельные дни спутники регистрировали до 150 пожаров. Отсюда появилась версия о поджигателях. Она переросла в уверенность, когда гражданские гвардейцы, испанские жандармы из отдела по охране природы Сипрона обнаружили на нескольких пожарищах следы поджога, самодельные фитили, пиротехнические устройства, остатки невыгоревшего горючего и так далее, рассказывает гвардеец, обнаруживший фитили.
Таким изготовленным в домашних условиях фитилем можно наделать много бед. Он состоит из промасленной ткани и обычных спичек. Это устройство дает возможность поджигателю скрыться еще до начала пожара.
По данным руководителя регионального природоохранного ведомства Альфредо Суареса Каналя, 90% всех нынешних пожаров были спровоцированы людьми. Чтобы разобраться с поджигателями, в регион прибыли дополнительные силы Сипроны, следователи и прокуроры. Суарес Каналь.
У нас нет сомнений в том, что речь идет об умышленных действиях с целью нанести ущерб не только окружающей среде, но и жителям и их имуществу.
В умышленном характере поджогов также уверен министр внутренних дел Испании Альфредо Перес Рубалькава и премьер-министр страны Хосе Луис Родригес Сапатеро. Премьер прервал свой отпуск и прибыл в Галисию для ознакомления с обстановкой. Среди прочего, он пообещал местному населению, что вопрос о компенсации ущерба от пожаров будет рассмотрен на первом же заседании Совета министров страны в сентябре, как только министры приступят к работе после летних отпусков. Хосе Луис Родригес Сапатеро.
Столько пожаров не может быть результатом неблагоприятных метеорологических условий. Речь идет, безусловно, о преступной деятельности. Нет сомнений в том, что наши силовые ведомства разберутся с происшедшим.
В прошлые годы в Испании и, в частности, в Галисии леса нередко поджигали психически больные люди. Испанское законодательство снисходительно относится к маньякам-пироманам, поэтому многие из них повторяли свои подвиги в течение многих лет практически безнаказанно. Однако, похоже, на этот раз речь идет не только о душевнобольных. Эмилио Перес Тауриньо, руководитель галисийской шунты, местного органа самоуправления.
Ситуация этого года существенно отличается. Большинство арестованных за поджоги – здоровые люди, полностью отвечающие за свои преступные действия. Многие из них совершили по нескольку поджогов.
Итак, кто и зачем поджигал леса в Галисии? По подозрению в поджогах уже арестовано порядка 30 человек. Любопытно, что среди них есть по меньшей мере 3 сотрудника пожарной охраны. Буквально на днях полицейские взяли, к примеру, некоего иммигранта из Венесуэлы, жителя галисийского города Виго и сотрудника одной из бригад по тушению лесных пожаров. В его машине, остановленной полицией на лесной дороге, была обнаружена канистра с бензином и 15 устройств для поджога. Между тем, генеральный прокурор Испании Кандидо Конде Пумпидо сообщил журналистам, что 4 человека из числа арестованных были отправлены в психиатрическую лечебницу. Остальных прокурор разделил на 2 группы. В первую входят лица, совершившие поджог по неосторожности, что, естественно, вины с них не снимает, а во вторую – умышленные поджигатели. Кандидо Конде Пумпидо.
Одно дело крестьяне, которые, к примеру, жгли сухую траву и невольно спровоцировали пожары. Другое дело пироманы-маньяки, задержать которых не представляет никакого труда. Ну а третью группу составляют лица, которых весьма трудно обнаружить и арестовать. Это злоумышленники, поджигающие леса с определенной целью. Среди последних есть профессиональные пожарные. Следствие сосредотачивает внимание именно на представителях этой третьей группы поджигателей.
Существует несколько версий причин поджога. Первая из них касается личного состава специальных пожарных команд по охране лесов. Дело в том, что эти команды формируются только на летний пожароопасный сезон. Зарплата небольшая. Денежное вознаграждение резко увеличивается в зависимости от часов, отработанных на тушении огня. Так что здесь материальная заинтересованность в пожарах очевидна. Есть еще одно обстоятельство, связанное с пожарными. Оказывается, в Галисии традиционно команды набираются местными властями, что называется по блату. Недавно в регионе произошла смена власти. Правившая в Галисии 15 лет народная партия уступила власть местным галисийским националистам, и они, соответственно, начали набирать в команды своих. Те, кто оказался без привычного летнего заработка, как считают правоохранительные органы, могли обидеться и отомстить, устраивая поджоги. Даниэль Вейра, пожарный, признался, что среди его коллег вполне могут оказаться поджигатели.
В этом году все пожары имеют один знаменатель. Возгорания происходят в крайне опасных для жителей местах. Цель поджигателей – нанести как можно больший урон и вызвать панику населения.
Вообще версия мести, как считают специалисты, в Галисии, довольно сходной по некоторым традициям с итальянской Сицилией, вполне правдоподобна. Ведь в галисийской глубинке испокон веков главенствовали враждовавшие между собой мафиозные кланы. В свое время они промышляли пиратством и контрабандой, в последние десятилетия – наркоторговлей, попутно контролируя и бизнес, и политику на местах. Так что поджог леса у какой-либо деревни мог вполне оказаться результатом разборки между членами враждующих кланов. Еще одна версия – леса жгут для получения новых сельскохозяйственных угодий, участков под застройку или дешевого дерева. Обгоревшие деревья, которые вполне пригодны для деревообрабатывающей промышленности, стоят значительно дешевле обычной древесины. И, наконец, существует подозрение, что леса поджигают наркоторговцы, чтобы отвлечь внимание правоохранительных органов от какой-либо операции, к примеру, получения большой партии кокаина из Колумбии. Эту версию усиленно разрабатывает полиция, учитывая, что основная масса лесных пожаров приходится на побережье, например, на местность под названием «Берег смерти», куда по традиции на небольших судах доставляются наркотики. В попытке найти виновных и выяснить мотивы их действий, власти не скупятся на обещание денежных вознаграждений доносителям. Жуан Мескида, директор гражданской гвардии.
Как нетрудно представить, вещественных доказательств преступления после пожара практически не остается. Отсюда в расследовании преступления особое значение приобретает помощь населения. Эта помощь по выявлению поджигателей подлежит материальному вознаграждению.
Хотя версию о наличии поджигателей разделяют практически все в Испании, галисийцы считают, что это не снимает ответственности властей за то, что пожары не удалось быстро потушить, и что эффективная помощь из других регионов Испании и из-за рубежа пришла слишком поздно. Действительно, многие испанские пожарные и военные авиации из Франции, Португалии, Италии и Марокко включились в борьбу с огнем лишь на пятый день. Правительство националистов, которое постоянно заявляет, что его регион чуть ли не самостоятельное государственное образование, явно не хотелось присваивать грандиозному пожару высшую так называемую первую категорию, которая позволяет привлекать помощь из других областей Испании. Не пожелали националисты создать и общий координационный центр с представителями центральных властей. На это обратил внимание лидер парламентской оппозиции Мариано Рахой, председатель Народной партии. Он прибыл в Галисию сразу после начала пожаров и координировал борьбу с огнем, но только в тех муниципалитетах, где у власти находятся представители его партии. Мариано Рахой.
Я не критикую правительство. Я только прошу, чтобы оно назначило кого-то, кто смог бы возглавить борьбу с огнем. Создало координационный центр. Пусть соберется кабинет министров и назначит ответственность.
Пожарная авиация, контролируемая Министерством охраны природы, действовала самостоятельно, без какой-либо координации с местными пожарными. Она часто появлялась там, где в ее применении не было необходимости. Зато муниципальные чиновники многих других поселков сутками не могли допроситься воздушных средств борьбы с огнем. На неразбериху жалуется один из командиров пожарных частей Хайме Гарсия.
Мы действовали на свой страх и риск, а власти тем временем заявляли, что все под контролем. Особенно в первые дни царил полный хаос. Мы не знали, за что браться в первую очередь. Никто не руководил нашей работой.
Как оказалось, националисты, придя к власти, в первую очередь отменили все прежние инструкции и распоряжения, в том числе на случай лесных пожаров. А вот принять новые не успели. Не успели пройти соответствующую подготовку и нанятые по блату новые лесные спасатели. Как явствует из показаний очевидцев, многие из них понятия не имели, как использовать технику для тушения огня.
Рассказывал наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал. В четверг в Бейруте приземлился первый пассажирский самолет. Первый с середины июля, когда аэропорт был подвергнут удару израильской авиации. Пассажиров в ливанскую столицу привезли из Амана бесплатно. Это ливанцы, возвращающиеся домой. Около 1 000 000 человек перемещается сейчас по стране, возвращаются в свои дома, хоть перемирие между Хезболлах и Израилем все еще и называют хрупким. Как российская пресса освещала этот конфликт? Я передаю микрофон Олегу Панфилову.
Несколько месяцев назад в этой студии я беседовал с двумя журналистами. Единственным арабистом в российской прессе Еленой Супониной из газеты «Время новостей» и Акраму Хузамом, еще в прошлом году возглавлявшим московское бюро телекомпании «Аль-Джазира». Мы говорили о том, насколько в российской прессе объективно освещаются события в арабском мире. Когда в июле началась очередная война в Южном Ливане, российские средства массовой информации активно включились в освещение этого конфликта. Уже прозвучало много нареканий, обвинений в адрес журналистов по поводу того, насколько российское общество получает достоверную информацию о происходящем на Ближнем Востоке. Вот любопытные данные, которые получил Фонд общественного мнения в результате социологического опроса россиян. 24% опрошенных считают конфликт наиболее запоминающимся медийным событием. В целом, чуть более половины, 54% опрошенных, по их словам, следят за происходящим, а не следят 43%. Большинству россиян, в том числе и тем, кто следит за конфликтом, ничего не известно о Хизбалле. Конфликт описывается чаще всего как война в Ливане или противостояние между Израилем и Ливаном. Рассмотрим, как россияне оценивают обстоятельства конфликта. Респондентам был задан открытый вопрос. Как вы считаете, по чьей вине произошел новый вооруженный конфликт на Ближнем Востоке? И более половины опрошенных, 55%, затруднились дать на него содержательный ответ. 6% респондентов считают, что в обострении ситуации на Ближнем Востоке виноваты обе стороны. Взаимно виноваты, все хороши и те, обе стороны виноваты. Таковы были ответы. 5% опрошенных возлагает вину на Хизбаллу. 3% обвиняет Ливан. Лишь каждый пятый участник опроса, 20%, считает, что у Израиля были основания начать вооруженную борьбу против Хизбаллы. В студии Ирина Бараган и Андрей Солдатов. Специальные корреспонденты «Новой газеты», которые почти 2 недели работали на юге Ливана. Скажите, вас удивляют данные социологического исследования?
Ну, честно говоря, нет. Меня не очень удивляют данные социологического исследования, потому что действительно этой проблеме уделялось в последнее время не так много места, а когда война началась, сам военный конфликт, то всплыли какие-то старинные стереотипы. Хизбалла – террористическая организация, с которой борется государство Израиль. И уже на основе этих стереотипов ситуация начала разворачиваться. Поэтому ответы людей, они основываются на том, что дают СМИ, в том числе электронные.
Андрей.
Я, наверное, соглашусь с Ириной, потому что образ Хизбаллы сформировался, наверное, в 80-е годы, во время того, когда Хизбалла совершал свои самые, скажем, такие масштабные террористические атаки, в том числе и захват 4 советских дипломатов, в результате которого один дипломат погиб. Но из-за того, что последние 15 лет мы очень как-то фрагментарно следили за тем, что происходит в Ливане, за тем, как эволюционирует партия Хизбалла, она действительно менялась все это время, за тем, как изменялась позиция Израиля в отношении этого конфликта, то вот получается, что люди восприняли ситуацию немножко с таких вот позиций. Позиции 80-х годов.
Я уже говорил, что мы беседуем с Еленой Супониной, говорили в том числе и о положении современной российской международной журналистики. И она говорила о том, что есть, по крайней мере, две проблемы. Первая проблема – это нехватка денег. Не все редакции могут послать журналистов в горячие точки, даже не так далеко находящиеся, как Ливан и Израиль. А во-вторых, это очень низкий уровень профессионализма, когда журналисты даже не знают ту страну, куда они едут. Как вы поехали в Ливан?
Мы поехали по заданию редакции. Эту командировку оплатила редакция полностью. Сразу могу сказать, что нам, наверное, будет сложно говорить о международной журналистике, поскольку мы специализируемся на проблеме терроризма, и ехали туда именно с этой точки зрения. Нам было интересно именно то, что происходит с Хизбаллой, что это на самом деле именно сейчас, в 2006 году. И вот для этого, собственно, мы и ехали.
Ирина, были какие-то проблемы с вашим поведением или проблемы в том, как вы общались с людьми из, ну, достаточно радикальной организации Хизбалла?
В принципе, поскольку мы не являемся международными журналистами, и в данном случае мы выступали просто в качестве репортеров, в этой стране были впервые, то тоже являлись в какой-то степени жертвами стереотипов. Я, честно говоря, думала, что мне придется раздобыть какие-то скромные одежды, может быть, прикрыть голову для того, чтобы общаться с функционерами Хизбаллы и ездить в какие-то места, где находятся их офисы и штабы. Но ничего этого не потребовалось. Совершенно обычная светская одежда, в общем, джинсы и майка подходила, никого не оскорбляла, не мешала никак в работе, потому что представлять Хизбаллу как, например, организацию Аль-Каида или как Бен Ладена, который не носит ботинки, а ходит постоянно в сандалиях или чуть ли не босой и не пользуется ничем произведенным на Западе, нельзя. Просто это совершенно не соответствует действительности. Это современные люди, они неплохо образованы, разные специальности у них, общаются как светские люди. Единственная была у меня проблема – это когда среди представителей Хизбаллы встречаются люди, ну, как бы большинство шииты, но среди них встречаются очень религиозные шииты. Вот эти люди, они не подают женщинам руки. А поскольку у меня есть привычка со всеми здороваться за руку, стараясь расположить собеседника к себе, то вот несколько раз была такая заминка, но я бы не сказала, что проблема, она легко урегулировалась, потому что с добрыми улыбками просто прикладывали руку к сердцу, и все становилось ясно.
Андрей, вы чуть ли не первые российские журналисты за последние годы, которые поехали непосредственно в горячую точку. То есть вы не были в городах, не собирали информацию в офисах или делали не только это. Вы ездили по стране. Какие-то меры безопасности для журналистов вы учитывали или вы поехали просто наобум, лишь бы добыть какой-то материал?
Ну, у нас была определенная договоренность, существовавшая еще из Москвы, поскольку мы прорабатывали контакты с Хизбаллой, а еще в Москве. Дело в том, что в некоторые районы, например, в долине Бека, просто невозможно попасть, не получив некоторые предварительные согласия от Хизбаллы о том, что ты туда можешь приехать. А поэтому нам пришлось пройти некоторый путь для того, чтобы это сделать. А по поводу мер безопасности, к сожалению, здесь мы столкнулись с такой ситуацией, что бродили постоянные слухи по Бейруту о том, что израильская армия меняет постоянно правила игры, в том числе в отношении машин, обозначенных буквами ТВ или пресса. И особенно опасения возросли после того, как был атакован пост ООН. Поступила сразу же информация, что израильтяне теперь уже начинают атаковать не только ООН, но и машины, обозначенные прессой, потому что там тоже могут скрываться члены Хизбаллы. Из-за этого возникли проблемы, насколько мы знаем, мы общались с телевизионщиками и местными, и ливанскими, в том числе и турецкими, которые говорили, что теперь непонятно, то ли обозначать свои джипы, а им приходилось, естественно, приезжать на джипах, нам-то на легковой машине можно было, или не обозначать, вот тут уже непонятная ситуация. В результате нам в Бека мы просто наняли человека, опять же, с договоренностью, который просто несся в некоторых местах там под 140, что, конечно, не очень приятно, потому что, когда дорога абсолютно пустая, и больше кроме тебя особенно никого нет, то это вызывает некоторый дискомфорт. Ну, честно говоря, после того, как при поездке на юг у нас отвалилось переднее колесо, мы уже как-то сразу весь мандраж прошел. Мы поменяли машину, после этого мы уже не думали о ракетах, потому что мы решили, что отпавшее переднее колесо – это как-то хуже. Раз мы уже это как-то пережили, то и бог с ним, все будет нормально.
Андрей, вы уже уточнили по поводу того, что вы не международный журналист, а я забыл сказать о том, что вы создатели сайта Агентура.ру и действительно занимаетесь в основном изучением террористических организаций. Ирина, а насколько Хизбалла – это организация, способная не только увеличить свою экстремистскую или террористическую деятельность, насколько Хизбалла становится мощной политической силой, если можно так сказать?
Но в данный момент это лидирующая, объединяющая политическую силу для Ливана. И этот вот конфликт, который сейчас возник, он усилил позиции Хизбаллы просто до невероятного состояния, поскольку сейчас абсолютно всеми слоями населения и всеми политиками Хизбалла воспринимается как национально-освободительное движение, но которое носит партизанский характер, естественно. И из этого нужно исходить в оценке ситуации. Общенародное мнение только одно, что Хизбалла – это единственная сила, которая может защитить нас от нападения Израиля. Все.
Андрей, когда вы вернулись, вы стали читать российские газеты, материалы других журналистов?
Конечно, конечно.
И вы можете дать какую-то оценку этим публикациям, не называя авторов и не называя средства массовой информации? Скажите, в этом конфликте какие основные ошибки российских журналистов допускаются для того, чтобы люди, пытающиеся выяснить объективную сторону этого конфликта, могли ориентироваться на те или иные средства массовой информации?
На самом деле, я думаю, главная ошибка – это та ошибка, о которой говорил Лена Супонина. Дело в том, что из-за того, что в многих редакциях действительно отсутствует возможность послать журналистов, но при этом информация с мест нужна, то происходила обычная ситуация. Очень много людей, журналистов, как мы знаем, работают в Израиле. А естественно, у всех великое искушение попросить их журналистов написать о том, что они видят вокруг себя. Тем более, что многие живут в Хайфе, это мои друзья. А вот мой друг, например, жил как раз там, и сейчас его призвали, он служит в танковой части. Естественно, в результате получается, что количество материалов репортажного плана, количество материалов, где присутствуют эмоциональные оценки, их было больше со стороны Израиля, поскольку мы насчитали, после того, как мы вернулись в Москву, мы насчитали всего лишь... По-моему, 4 газеты смогли направить своих журналистов в Ливан, но а количество материалов репортажного плана из Израиля, естественно, превышало их в разы. Вот это, наверное, основная проблема.
Ирина, что вы будете делать с тем материалом, который вы привезли? Это будут новые публикации в газете, это будет материал для вашего сайта или это может быть книга?
Да, книги это очень еще далеко, потому что это сложно запутанная проблема, и многие журналисты уже второе, третье, четвертое, пятое десятилетие ее освещают. Но мы передавали материалы, опубликовали 3 больших репортажа в нашей газете. В следующий понедельник выйдет материал такого несколько аналитического плана, где мы тоже старались дистанцироваться от оценок, но постараться дать какую-то объективную, взвешенную, современную ситуацию, которую, возможно, уточнить, только побывав на месте и посмотрев, что это из себя представляет. Но для сайта это, конечно, будет обширный материал, тем более мы эту проблему не закрыли, собираемся заниматься ей в дальнейшем. И все фотографии, большое количество фотографий, фоторепортажи тоже размещены на нашем сайте agentura.ru.
Спасибо. Это была Ирина Бараган и Андрей Солдатов, специальные корреспонденты «Новой газеты» и создатели сайта agentura.ru, которые рассказывали о своей поездке в Южный Ливан.
Беседу вел Олег Панфилов. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вайль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Спецподразделению по борьбе с терроризмом «Вымпел» четверть века. Тему обсуждаем с Геннадием Гудковым, членом Комитета Госдумы по безопасности, и Александром Литвиненко, бывшим подполковником ФСБ. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Хотелось бы понятных условий игры, хотелось бы безопасности для себя, своих детей.
Очень хочется, чтобы люди, которые живут в сотнях и тысячах километров от Москвы, как-то приблизились к тому уровню, что имеют москвичи.
Я верю в победу патриотических сил. Я верю, что молодежь проснется и потребует построения общества социальной справедливости.
Власть должна быть и молодежь. Если молодежь придет к власти, тогда мы получим хорошую страну.
Через 20 лет Россия вновь восстановит союз, за Россией пойдет весь мир.
Россия должна встать с колен, должна возродиться, Россия должна стать мировой державой.
Я думаю, что через 20 лет будет очень хорошо. Каждое утро будет солнечным, радостным на душе, что вот прошел день, и еще есть время пожить.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520 и 9585.